«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне «Нормандская четверка» побила все рекорды длительности и интенсивности переговоров, которые проходили в Минске. И на свет появился документ «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Вот его-то мы сегодня и положили в основу нашей программы, которая заглавили «Переговоры в Минске. Провал или прорыв?». У нас в студии наш давний эксперт Валерий Семененко. Это замруководитель региональной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Валерий Фокович.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы вчера не только следили за переговорами, но и участвовали даже в дискуссии.
Да.
Как вы считаете, это провал или прорыв?
Это не провал и не прорыв, а, так сказать, транзитная остановка. Но, опять же, я не могу сказать, в каком направлении. То ли в направлении позитивном, то есть решения всех проблем и полного замирения, и, так сказать, перехода к тому, что должно быть. И что должно быть сейчас там по-хорошему, вот так. Не горячая вот эта стрельба и война, а экономическая конкуренция. Если Украина, допустим, дать ей года три, и она проведет реформы, повысит жизненные стандарты, этим все будет доказано. Если вдруг у нее не получится, а вот эти ДНР, ЛНР с помощью России быстро повысят жизненные стандарты, во что я абсолютно не верю и знаю, что так не будет, то тогда, значит, Украина проиграла. Здесь должно быть экономическое соревнование, называйте его как угодно, конкуренция, соревнование, экономическая война, противоборство, не важно, но это экономическое, то, ради чего все это, как говорится, затеяно, для повышения жизненных стандартов населения.
Ну что ж, давайте посмотрим видеорепортаж о событиях вчерашнего дня, подготовленные нашими коллегами из агентства «Рейтер».
Переговоры в Минске длились больше 15 часов. Под утро стало казаться, что результатов не будет. Владимир Путин предложил всем участникам договариваться напрямую с представителями сепаратистов, а Петр Порошенко покинул зал заседаний и назвал условия России неприемлемыми. Но в 12 часов дня по Москве к прессе вышел российский президент с улыбкой на лице.
Договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения для украинских войск и от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября прошлого года, Минских соглашений для ополчения Донбасса.
По словам Путина, участники также договорились о проведении на Украине конституционной реформы с учетом прав жителей Донбасса. Но по утверждению Петра Порошенко, соглашение не предполагает предоставления автономии двум областям или федерализации Украины. Он также подчеркнул, что украинские пограничники до конца 2015 года должны полностью восстановить контроль над границей с Россией.
В документе есть четкое обязательство о выводе всех иностранных войск с территории Украины. Все наемники с территории Украины должны быть выведены в ближайшее время.
В ходе встречи лидеры также постановили, что в течение 19 дней обе стороны должны обменяться пленными. Президент Франции рассказал журналистам, что представители сепаратистов поставили подписи под соглашением, достигнутым четверкой. Франсуа Олланд и Ангела Меркель направились на саммит Евросоюза в Брюссель. Там они попросят глав европейских стран поддержать минские договоренности.
У нас на прямой связи со студией независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Вот все ищут виноватых якобы в срыве, что большего ожидали. Как, по-вашему, по чьей вине не состоялась сенсация и не была прекращена война? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Нет, ну почему не прекращена? Там объявлено перемирие, оно наступает через 48 часов. Я думаю, что перемирие какое-то будет, несомненно.
Да, но и все ждали мирный договор. Вот этого почему не произошло?
Ну, мирного договора я не знаю, кто ждал. по-моему, это было совершенно невозможно сейчас. Я, во всяком случае, я уже некоторое время ожидаю, что начнется перемирие, потому что сейчас нужна оперативная пауза, она нужна всем сторонам конфликта. Время зимней кампании заканчивается, наступает весна, и нужно, в общем, ну, реорганизоваться. Больше, чем сейчас, достичь сложно. И там вот продолжаются сейчас бои, там вокруг Дебальцева, по сути, в основном. Но это, как всегда, перед перемирием хотят чего-то добиться. В первую очередь хотят действительно там, чтобы в так называемом Дебальцевском котле украинцы сдались. И это может привести к политическому кризису в Киеве, который, собственно, это является основной целью. Потому что основная цель России – это смена режима в Киеве и изменение украинской конституции. Об этом и президент Путин говорил. То есть превращение Украины в некую такую типа Боснии. То есть конфедерацию, где пророссийские силы будут иметь, ну, если не контрольные, то хотя бы политические силы, иметь блокирующий пакет. И то есть легализовать вот этих вот ополченцев как политическую силу в Киеве. Вот основная цель. Чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО, там, в Европейский Союз, чтобы она оставалась как бы среди наших. И пока это не достигнуто, конфликт будет продолжаться. Но сейчас было перемирие, это, как говорится, всем хорошо, и людям хорошо, если бы бои прекратятся, или, во всяком случае, уровень конфронтации снизится, это хорошо и солдатам, это хорошо и гражданским. Вот Оланды, Меркель изображают из себя, особенно Оланд, спасителей Европы. Украина получила деньги, обещание денег 40 миллиардов долларов на 4 года от Международного валютного фонда. Россия получит Мистраль от Франции. То есть как бы всем хорошо. Но правда это скорее всего только до поздней весны или начала лета, когда все, наверное, начнется снова. Но сейчас перемирие почти неизбежно.
Спасибо. У нас на прямой связи со студией политолог Андрей Окара. Добрый вечер, Андрей. Да, слышите нас, Андрей, да? Добрый вечер.
Да-да.
Да, насколько прочным вы считаете достигнутые договоренности, или вас что-то настораживает вот в том комплексе мер, который приложен к этим документам?
Добрый вечер. Я, знаете, главная проблема вот этих договоренностей, мне кажется, заключается в том, что они исполняться не будут. И в том, что никакого мира после них не настанет. Ну, то есть все возможно, конечно, возможно чудо, да, но пока что оно маловероятно. Мне кажется, что до ночи 15 февраля как раз следует ожидать усиления напряженности, усиления боевых действий. Кроме того, есть основания, ну, знаете, если вот все это, если эти тексты анализировать, вот эти слова, которые на них написаны, то это, в общем-то, скорее ситуация, ну, итоги этих переговоров, они более выгодны Киеву, чем Москве. Конечно, вот тема с мистралями, вот это вот есть проблемная тема, которая, ну, а и в этом тексте этого нет, это каких-то непонятных таких дополнительных соглашениях, видимо, есть. Вот, но в целом все, чего добивалась Москва, оно не выполнено, а Москва добивалась фактически того, чтобы в Минске состоялся такой второй Мюнхен, да, когда в 1938 году при участии Италии, Германии и Англии была вот, как бы это сказать, распотрошена Чехословакия. Вот этого не произошло. Вопрос о федерализации, о форме государственного устройства, это тема, которая никоим образом не фиксируется в этих соглашениях. Тема ДНР, ЛНР тоже не фиксируется, и таких обозначений в этом, в этих договоренностях нет. Потом речь о том, что выходят войска с территории Украины, это, конечно же, на руку, это достижение Киева. Пункт о том, что граница, устанавливается контроль над российско-украинской границей, это тоже в пользу Киева. Восьмой пункт о восстановлении банковской системы, именно тот момент, что он прописан не конкретно, невнятно и в общих словах, это тоже в целом в пользу Киева. Ну вот, пользу Москвы непонятные такие вот какие-то договоренности о мистралях, это да.
Так, да, Валерий Фокович, как вы считаете, вот, насколько баланс интересов соблюден, и будут ли сепаратисты соблюдать эти вот комплексы мер?
Нет, конечно. Я, собственно, хочу подчеркнуть, что главное, ну, все об этом говорят, главное в этом это прекращение, незамедлительное, вот первый пункт, и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Это главное, и его строгое выполнение. Если учесть, что Порошенко объявил, что начальник генерального штаба господин Муженко и также начальник генерального штаба России лично, то есть он Герасимовым, конечно, не командует, он командует Муженко, ну, соответственно, если он объявляет, значит, какая-то договоренность есть. И они будут лично вдвоем контролировать выполнение прекращения огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Что здесь еще выигрыш украинской армии? В том, то есть Украины, в том, что они отводят, Украина, свои тяжелые вооружения от существующей на сегодня линии соприкосновения, а так называемые, у меня вечно я вот за начинаю подбирать, когда я пытаюсь назвать эти образования ДНР, ЛНР. Я не могу их ополченцами называть, не могу, вот, поэтому вот здесь прошу прощения, я вот, значит, так называемые ДНР, вооруженные представители так называемых ДНР, ЛНР. Они будут отводить войска от линии соприкосновения, которая была на 19 сентября, когда были заключены Минские соглашения. Поэтому, если отвод осуществится на 50 километров, как планируется, это очень большая вероятность того, что перемирие будет соблюдаться. Потому что главное, что не соблюдалось в этом перемирии, это постоянные обстрелы. Притом, я здесь хочу подчеркнуть, обстрелы с обеих сторон. Здесь нету ни белых и пушистых, ни извергов, как российская пропаганда. Вы представляете, до чего дошло? Вся российская пропаганда, все телеканалы, чтобы вот ДНР, ЛНР стоят по стойке смирно, не стреляют, вообще молчат, набрав в рот воды, а украинская армия их все обстреливает, всех убивает и тому подобное. Нарезают эти ролики, показывают и все.
Ну, вот вчера... Чего вы удивляетесь, Валерий?
Не, ну вчера показали эти ролики, и со мной был американец Майкл Бом, и он говорит, хорошо, очень впечатляющий, а вы показали ролики про обстрел Мариуполя, опрашивали жителей, вот сделали бы нарезку. В ответ, мы не были в Мариуполе. Вот. Поэтому я считаю, что главное это прекращение. Все остальные пункты, я думаю, будет, как в Украине говорят, как мог говорить, выполняться. А может быть, даже не выполняться, будут перетягивать канат туда-сюда. И вот, как Андрей сказал правильно, вот пункт 8, он как-то так расплывчато сформулирован, восстановление социально-экономических связей, включая социальные переводы. Конечно, Я уверен в том, что Украина не будет поставлять туда деньги неизвестно куда. Да, она как-то трансформирует вот эту выплату пенсии, может быть, облегчит, может быть, сейчас как, надо выезжать, регистрироваться здесь, в этих районах, получать. Может быть, облегчит каким образом? Будут выезжать, показывать пенсионное удостоверение, им будут деньги выдавать, и они могут ехать обратно. Отберут ли эти... там вооруженные люди, у них эту пенсию или нет, это уже дело не Украины, а дело самих пенсионеров. Uh-huh. Поэтому я считаю, вот эти первые три, или сколько здесь, четыре, не, вот три пункта первые, они, попервах, я думаю, будут выполняться, если это Генштаб, тем более именно контроль возложен на ОБСЕ, контроль вот этого, так uh-huh. сказать, ну, они, если они будут выполнены, это очень будет большой шаг вперед. Я считаю, это главное вот в этих самых всех. Все остальное буквально под, как говорится, посмотрим.
Павел Фельгенгауэр, вопрос. Как по-вашему, насколько реально поставить под контроль процесс прекращения огня? Тогда сейчас, да... Андрей Окара, вопрос. Как вы считаете, реально ли поставить под контроль вот процесс прекращения огня с обеих сторон?
Знаете, я полагаю, что это сделать крайне сложно. Почему? Потому что, ну, кто это может делать? С украинской стороны можно поставить под контроль прекращение огня со стороны ВСУ, Вооруженных сил Украины. Это да. Со стороны армии, но со стороны добровольческих батальонов, и которые состоят в Нацгвардии, тем более тех, которые вот не входят в Нацгвардию, так называемый правый сектор, ну, это сделать достаточно сложно. У правого сектора и у таких батальонов, как Азов, очень сложные отношения с ВСУ, с командованием ВСУ, с генштабом. Почему? Потому что они постоянно говорят, вот только мы начинаем наступать, только у нас какие-то успехи военные, и тут сразу нам команда назад, сразу нас тормозят, сразу нам не дают развить там, военный успех. И поэтому мы считаем, что в вооруженных силах Украины предатели, московские агенты и так далее. Ну, действительно известно, что и министр обороны Украины, и СБУ, Служба безопасности Украины, они были вот во время президентства Януковича, они были под очень жестким контролем людей из России, которые вот еще совсем недавно, ну, которые фактически там украинское гражданство получили где-то, наверное, по дороге в Киев. Вот. И действительно, это была такая достаточно эффективная спецоперация со стороны, ну вот, с российской стороны по отношению к украинской обороноспособности и украинской безопасности. И результатом ее оказалось то, что украинская армия, она совершенно небоеспособна, ну, по крайней мере, вот по состоянию на год назад. И, ну, то есть, боеспособны отдельные какие-то бригады, но их совсем мало. И вот теперь есть очень серьезный внутренний конфликт между армии, между ВСУ, между Нацгвардией, между добровольцами. И поэтому, да, кстати, еще надо сказать, что очень зреет серьезно на фронте недовольство действиями президента Порошенко и его фигурой в целом. Многим кажется, что он постоянно сдает там интересы Украины, что Кремль имеет на него такой фактор воздействия в виде липецкой кондитерской фабрики, которая входит в концерн «Рошен». Ну, насколько это так или не так, это вопрос дискуссионный. Я думаю, что это не так. Ну, по крайней мере, главное, что многие люди, которые сейчас находятся на передовой, и у которых в руках автоматы, которым необходимо слушать там, команды со стороны воинского командования, они думают, что это так. И есть популярная идея о том, что вот победим на фронте и пойдем там делать третий Майдан, против вот этой власти, которая возрождает коррупционные схемы в то время, пока мы там воюем на передовой. Надо сказать, конечно, что тема Третьего Майдана – это любимая тема вот нашей пропаганды российской. Ну и еще вторая любимая тема сейчас – это против срыв украинской мобилизации. Так вот, это с украинской стороны такое, можно говорить о том, что армия и вооруженные силы, воюющие люди в целом управляемы, но где-то, я думаю, скажем так, 70% управляемых, 30% не совсем управляемых. С российской стороны, и точнее, не с российской стороны, Россия же там не воюет, мы же знаем, что никаких там российских войск нету, есть только отпускники, которые приезжают туда, ну, наверное, из-за хорошего климата или из-за любви к идеалам русского мира. Так вот, вот эти вот вооруженные люди, которые, которых можно идентифицировать с так называемыми ЛНР, ДНР и как, наверное, с... которые время от времени почему-то вот иногда бывают в камуфляже и с шевронами, похожими на вот российские армейские шевроны. Так вот, эти люди, их управляемость значительно меньше, чем с украинской стороны. Почему? Потому что и опять-таки вопрос о том, насколько Кремль может на них влиять. Мы видим, что там есть несколько центров управления, есть несколько группировок. Например, в ЛНР в Луганской области есть отдельная группировка «Донские казаки». Там два района Луганской области входят в состав Всевеликого войска Донского. Так граница советская прошла. И эти люди, ну, имеют очень специфическую ментальность. И общаться с ними, и о чем-то договариваться с ними – это очень сложная проблема. Они постоянно обвиняют в том, что, ну, то Плотницкого, то там... Москву, Кремль, они всех обвиняют, все виноваты, все их вот предают. А вот у них своя логика участия в этих вооруженных действиях. У группировки Плотницкого своя. Соответственно, в ДНР там тоже вот множество вот этих вот банд разных, разнообразных. Сейчас, сегодня, после минских договоренностей, какая пошла волна эмоций по интернету? Пошла эмоция, волна примерно такая, что Путин предал русскую Новороссию. Вот я цитирую очень распространенный такой троллинг, который сегодня транслируют разные... Ну, вот какие-то такие, наверное, пиар-агентства по Твиттеру, по Фейсбуку. То есть сейчас, а что это означает? Это означает, что может быть такое демонстративное несогласие с волей Кремля со стороны ДНР, ЛНР. Они скажут, да, вот Путин о чем-то там договорился, Путин нас предал, он предал интересы Новороссии, предал идеалы русского мира, а мы тут сами добровольцы-ополченцы, мы сами будем воевать с украинскими нацистами, карателями, бандеровцами, фашистами, кровавыми... В общем, вы поняли. Да. То есть, вот примерно такое. То есть, я думаю, если с украинской стороны управляемость, пожалуй, я бы оценил 70 на 30, 70 управляемых, 30 нет, то со стороны ДНР, ЛНР и вот этих вот зеленых человечков управляемость я бы оценил, пожалуй, 50 на 50.
Спасибо большое, Андрей. Вот, Валерий Фокович, давайте продолжим разговор о вчерашнем ток-шоу, где вы участвовали. Итак, какие там были новые лозунги, новые веяния?
Ну, во-первых, лозунги одни и те же повторялись. Там были известные, так сказать, товарищи. Вот Слуцкий был.
Потому что потом... Третий Майдан, вот Андрей говорит, это что-то новенькое.
А, нет, особенно о Третьем Майдане не говорили, но там были... Ну, некоторые, как говорится, они вот как зациклились еще когда-то год назад. И до сих пор. Вот Авигдор Эскин есть такой, это из Израиля сюда ездит. Вот. И он все время зациклился, вот, так сказать, нацисты. Единственное, что он не говорит жидобандеровцы, потому что сам приехал из Израиля. Вот. Этот товарищ как-то он совсем как-то таким диссонансом даже вот к этим. Есть, ну, я не буду пересказывать все, потому что все пересказывать это просто не то. Но основное, агрессивная продолжается риторика. Агрессивная риторика, которая, я выступал и говорил, вот, Все, я говорю, как вот занимаюсь общественной деятельностью. Я не страдаю. Меня все время вталкивали, ага, вот котел, не котел. Говорю, я не генерал, я не стратег, я не работаю в ЦРУ, я не работаю в ФСБ, я не работаю в ГРУ. Я не буду разбирать эти моменты. Я, может быть, что-то, может, и понимаю, не понимаю, но это не мое дело. Там должны этим заниматься военные люди, специалисты. Но меня, как общественного деятеля, беспокоит что? Смотрите, какой прошел раздел между народами. А я обратился к людям, которые сидели в зале. Говорю, у вас есть родственники в Украине? Все загудели. Да. И говорю, вы с ними рассорились? Да. Понимаете? Здесь, в Москве, подходили ко мне. Там люди говорят, мы со своими родственниками в Хмельницком, там в Днепропетровске, в Киеве рассорились, потому что им звонит. Здесь же думают, что там хунта, фашисты начали войну, убивают народ. А ведь вся пропаганда наша, вот телевизионная, идет, как вроде бы украинская армия убивает народ, и все, ополченцы никуда не вроде. А как они там воюют, непонятно. Судя по тому, что показывают, они вообще не стреляют, ополченцы. Вообще, как они воюют, вот даже и нельзя представить. Вот. Дальше, говорю, раздел проходит по семьям. Вот о чем, говорю, надо думать. Надо прекратить войну, а потом, может быть, собрать, закрыть в одной комнате. Правда, вот Путина там, Меркель, Порошенко я закрыть не могу, вот, которых вот контактная группа, их может закрыть, не приносить еду, и пусть договариваются, пусть подписывают, пусть думают, что делать. Вот что главное. Поэтому я еще возвращаюсь. Вот эти три пункта, если они немножко развести, вот главное развести. И потом я еще обратился, там были простые люди из Донецка. Угу. Выборы. Ведь главное, вот почему все время я вижу неуемное желание Лаврова, Путина усадить Порошенко за стол с этим Захарченко. Кто они такие? Кто их выбрал? Я спрашиваю, кто? У нас были выборы. Как же так? Вы же подписали Минские соглашения, выборы должны были быть по украинским законам 7 декабря. Почему вы не допустили к выборам никого, даже коммунистов? И вот там, когда мы выходили туда-сюда, пока кофе пили, там были из Донецка два простых мужика. Он говорит, вот я коммунист. Я говорю, так ты же, наверное, в какой-то другой партии участвовал, там, Свободный, Донбасс, да нет. И он такой простой мужик. Ты знаешь, Павел, познакомились мы, Павел говорит, ты знаешь, когда сделали срез и передали там опросы, передали в Москву, там посчитали, за коммунистов, это вот мне вчера было сказать, за коммунистов проголосует более 40%. Более 40%. Я говорю, так я же об этом говорю. Они все посчитали и поняли, что эти Захарченки, все эти, они не получат большинства. Я не говорю о том, что за них никто не проголосует. Но большинства они не получат. Вот. И так оно и сами эти представители Донбасса подтвердили. Вот. И еще вот даже перешли на украинский язык, со мной начали разговаривать, знают мужики украинский язык, и все, говорю, ну и что вам надо? Простые люди. Врач был, главный травматолог Донецка, Вадим Анаприенко, с ним, это вообще просто, я, говорит, ни на одной стороне, я врач, мне привозят, и я лечу людей. Травматолог. У него жена анестезиолог. Вот я даже сейчас думаю обратиться в Киев, потому что он пытается вырваться оттуда. Чувствуется. Специалист хороший. 41 год, такой представительный мужчина, накачанный, занимается спортом. Говорит, я не могу вырваться оттуда. Но я лечу всех, говорит, ко мне кто приходит. А что ты, говорю, здесь? Ну, я, говорит, мелькаю все время на экранах, когда привозят этих раненых. Поэтому вот меня и пригласили сюда на телеканал. Вот. Но я, жена, говорит, ехала, пыталась, но не могу. Вот. Надо таких людей особенно надо. Тем более мы говорили на чистом украинском языке. Я говорю, а ты откуда знаешь? А как? Говорит, я же учил там в школе и все прочее. Вот из Донецка. Я вот удивился. Я этого Павла коммуниста спросил, слушай, ты мне гарантируешь безопасность? Я приеду к тебе, пойдем по улице Артема, и я буду говорить по украинскому языке. Он говорит, нет, краще не треба. иначе, говорит, я уже безопасность тебе не буду гарантировать. Так оно и получилось, потому что я рядом какие-то взвинченные женщины сидели, их просто нервировал мой украинский язык. Просто нервировал.
У нас на прямой связи со студией Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады. Добрый вечер, Вадим Зиновьевич.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот этот комплекс мер, который необходим теперь по вопросам реализации соглашений, и какая их часть зависит от парламента?
Вы знаете, я хочу вам сказать, что я отношусь к этому, так, знаете, как нежной хрупкой модели. Я считаю, что каждый человек, который поддержит сегодня мир, это разумный, правильный и, я бы сказал, нормальный человек. Мы сегодня должны сохранить мир. Это очень хрупкое, очень сложное соглашение. С двух сторон есть проблемы. Есть проблемы его реализации, есть проблемы непонимания. Но самое главное, я считаю, одно. Нам нужен мир любой ценой, потому что каждый день я тоже много езжу. Я был и в одних районах, и в других. Я считаю, сейчас не время выяснять, кто прав, кто виноват. Сейчас время остановиться, дать сделать мир, а потом будем разбираться. Поэтому я оцениваю сегодняшний день как выдающийся день для обеих стран. Я считаю, что мы должны парламент оказать максимальное давление. И в России должно быть то же самое. Все разумные люди должны оказать давление на правительство свои, на руководство, с тем, чтобы привести нас всех к миру. Потому что это нонсенс, это сумасшествие. Два страны, которые жили нормально, перевязанные друг другу пуприной, вдруг такое творится. Поэтому сегодняшний день для меня праздник.
Спасибо. Давайте тогда Андрею Укару дадим слово. Как вы считаете, вот Верховная Рада в ее нынешнем составе способна, так сказать, стать подспорьем и опорой для реализации этих соглашений?
Вы знаете, я думаю, что в Верховной Раде будет очень много таких настроений, что вот Порошенко все сдал, что все пропало, что все ужасно. Поэтому я думаю, что дискуссия в Верховной Раде может быть очень такая неприятная для Порошенко. И вот вряд ли тут, наверное, ему придется искать очень много слов для убеждения депутатов в своей правоте. Вот. Хотя в целом, вы знаете, вот тут сегодня реакция всех, если посмотреть и там с российской стороны официальной, и с российской неофициальной стороны, и с украинской стороны, и со стороны вот этого ЛДНР, то все считают, по большому счету, что вот все пропало, что вот каждый проиграл. Возможно, это является как раз признаком того, что достигнут определенный компромисс. Может быть, очень сложный и неприятный, но именно компромисс. И Порошенко должен будет убедить в том, что он сделал все по максимуму и что все в интересах Украины. Он должен будет убедить в общем-то в достаточно непопулярных решениях, непопулярном в таком сухом остатке, что это все хорошо, что это максимум, и это на самом деле в интересах Украины, он должен будет убедить и народ, и депутатов. Вот меня лично убеждать в этом, хотя я в Украине не живу, но меня в этом убеждать не надо, потому что я как раз думаю, что Украина на бумаге получила максимум из того, что можно было получить в нынешних условиях. Вот. В Верховной Раде, я думаю, это будет очень сложная, конечно, проблема. Но смотрите, если речь идет о конституционной реформе, о там, принятии определенных законов, о создании определенного статуса для вот этого Донбасса, для территорий, где находится ЛДНР, тут, конечно же, знаете, тут все, в принципе, это соглашение носит рамочный характер, по большому счету. Тут надо многие вещи прописывать, проговаривать, опять согласовывать там со всеми. В принципе, если все те рамочные условия, которые сегодня закреплены, если их выполнить, то никакого ЛДНР вообще не должно остаться. Почему? Потому что, может быть, с такими издержками, как амнистия всем так называемым ополченцам, всем тем, кто участвовал в этом, в этой истории, что не должно остаться иностранных военных. Возможно, я подозреваю, что Путин, когда это подписывал, а он под иностранными военными понимал вот эти вот самые натовские легионы, о которых он недавно говорил в Ленинградской или Петербургской горной академии. Вот. Но я думаю, что речь идет совсем о других военных. Вот. Но общий смысл всего этого таков, что что хотел Кремль, что хотела официальная Россия? Она хотела иметь точки давления на Украину, точки блокирования украинских каких-то геополитических решений, точки, которые могли бы препятствовать интеграции Украины в ЕС и в НАТО. А исполнение всех вот этих вот рамочных договоренностей, оно, в принципе, эти точки ликвидирует. Но именно поэтому я думаю, что это все настолько хорошо, что, чтобы быть правдой. То есть именно поэтому, потому что в перспективе Россия тут лишается рычагов реального давления на Украину через Луганскую и Донецкую области. Именно поэтому я уверен, что от этих соглашений на деле не останется ничего. То есть не бумаги, а на деле будет война, продолжение эскалации, кровь, гробы, вот эти неопознанные могилы, солдат номер один, солдат номер два, солдат номер 1147. Ну вот, поэтому у меня особой радости нет, хотя, в принципе, главное, вот то, что все декларируют, все подписавшие стороны, то, что главное, это чтобы не убивали люди друг друга, чтобы был мир, чтобы остановить бойню. Ну, вот почему-то с трудом в это верится.
Да, Валерий Фокович, как по-вашему, вот депутат Рабинович сказал, что президент найдет в лице депутатов парламента себе верных помощников.
Нет, у меня к Верховной Раде весьма настороженное отношение. Ну, возьмите, уж большего, как говорится, человека, поддерживающего Украину здесь, в Москве, тяжело сыскать, но тем не менее. Вот некоторые решения, некоторые постановления или решения, которые принимает Верховная Рада, они немножко как-то попахивают то ли популизмом, то ли непродуманностью, то ли еще. Вот возьмем решение объявить Россию страной-агрессором. По-моему, это преждевременное решение, и оно как-то не соответствует нынешнему положению вещей. После того, как Украина объявила Россию страной-агрессором, причем агрессором не вообще, агрессор это куда-то он нападает. Значит, она объявила агрессором по отношению к себе. Но раз Россия страна-агрессор по отношению к Украине, значит, после этого надо разрывать дипломатические отношения, после этого разрывать все договора, после этого, ну, не знаю, там есть эта фабрика или нет в Липецке, должна интернировать эту фабрику, забрать и тому подобное. Это, я думаю, преждевременно. Дальше. Загранпаспорта. Ну, они усложнили жизнь только простым людям. Я лично езжу в Украину часто, но я езжу по загранпаспорту уже более 10 лет. Ну, не все ж такие продвинутые, как я. Есть простые люди, которые вообще не знают, может быть, что такое загранпаспорт. Им там раз в несколько лет поехать к родственникам, и вот теперь у них проблема получать загранпаспорт. Безопасность Украины от этого не выиграет никак, потому что те люди, которых опасается Украина, которых СБУ хочет ограничить их проход в Украину, они идут совершенно другими тропами, совершенно другими дорогами. Им не нужны никакие паспорта. Если им нужны будут паспорта, у них будет по 10 этих паспортов. Дальше. Ну и вот этот популизм Верховной Рады меня немножко, так сказать, вот настораживает. Поэтому я не вижу, что эта Верховная Рада будет, скорее всего, она просто преодолевать там надо будет сопротивление. Ведь возьмем такой момент. Порошенко, как говорится, сдает. Но всем же ясно, год назад армии украинской не было. Сейчас какая-никакая армия есть. Тоже ясно всем, что украинская армия не может противостоять мощи российской армии. Поэтому она часто проигрывает и терпит там, вот Иловайский котел, вот терпит военный. Это тактический проигрыш. Стратегия, я всегда говорил, на стороне Украины. То есть, украинский народ выбрал свой европейский путь, и если все-таки хоть чуть-чуть будет какое-то перемирие, не будет стрельбы, и Украина усиленно начнет заниматься экономикой, реформами, люди, народ, они увидят это, сразу же увидят. Поэтому Порошенко вынужден сейчас идти на вот это все. И правильно сказал Андрей, вот я читаю все эти пункты, Украина получила, я не ожидал этого. Вот когда объявили, что эти ДНР и ЛНР отказываются все подписывать, все, у меня настроение испортило, все, думаю, все. И Путин вышел, пытается усадить, то Лавров все время говорит, вот граница между российско-украинской, а мы тут при чем? Договаривайтесь с ними, чтобы вам передали контроль за границей. И все, пытаются усадить Порошенко и с Захарченко. И вот этот момент как раз, значит, Порошенко учитывает нынешнее состояние и украинских вооруженных сил, и украинской экономики, и вообще пытается в комплексе учитывать все эти факторы. Поэтому, конечно, и эти факторы, может быть, даже на первом месте стоят при заключении всех этих соглашений. Поэтому, если взять положение Украины, ее возможности, ее потенциал, и вот это все, что заключено, конечно, Украина выиграла. Это однозначно. С другой стороны, вчера вот там одна депутатка тоже говорила, вот как бы не было мир, не мир, но тем не менее украинская армия будет, и Америка, и Европа будут помогать, будет оснащаться, будут их учить. А я ее спрашиваю, а чего вы же хотели? Чего вы хотите? Конечно, будет оснащаться. И будет, станет нормальной первоклассной армией. Дайте только года 3-4. Правильно. Вы понимаете, украинская армия и так показывает себя, что она... Почему сорвались планы Путина? Потому что украинская армия начала оказывать сопротивление, начала огрызаться. И Путин понял, что не будет блицкрига на Киев, на Львов, как они мечтали. Поэтому вся эта Новороссия пошла, как говорится, вот по боку. То есть вот и все. Поэтому Порошенко этот комплекс факторов учитывает. И я бы очень желал, чтобы вся эта Верховная Рада более фундаментально, более оценивала то, что не бегать с вылом, выло на поготове, а все-таки, чтобы реально оценивали силы и возможности Украины. И что в конечном счете хотят для Украины. А для Украины что нужно? Повысить жизненные стандарты, обеспечить нормальную жизнь для людей. Вот главная цель. Ради этой главной цели можно идти на те шаги, на которые идет Порошенко, и поэтому я считаю, что Порошенко здесь политически ведет себя очень и очень грамотно. И он, конечно, видите, тоже достижение какое. Он не сел за стол переговоров с этими Захарченко и Плотником. Кто они такие? Им сказали, ребята, проведите выборы легитимные, и если эти выборы будут признаны мировым сообществом, тогда та же Европа возьмет Порошенко и заставит с теми лидерами, которые будут выбраны в результате этих выборов, и заставит переговариваться. И тогда Порошенко сам с ними будет разговаривать, действительно. А с этими Захарченкими, Плотницкими, это люди, которые всплыли в результате вот этих на волне автоматов, пушек и тому подобное. Поэтому не знаю, как повлиять на эту Верховную Раду, чтобы она все-таки более, как говорится, так это продуманно действовала, продуманно.
Угу. Андрей Укара, вопрос. Вот в ходе этих соглашений, так сказать, вырисовывается внеблоковый статус Украины. Как, по-вашему, как к этому отнесется элита украинская, которая собиралась, по-моему, начать сближение с НАТО? Вам слово, Андрей.
Но я так понимаю, что ни о каком внеблоковом статусе Украины речь не идет. Более того, всячески подчеркивается, что вот именно геополитическая идентичность и геополитическая ориентация Украины – это внутренняя проблема самой Украины. Это Украина – суверенное государство. И, ну, это постоянно подчеркивается. Причем, знаете, это не только в политическом формате, но это и в формате вот какого-то индивидуального и коллективного достоинства. Это одна из главных тем украинской общественной мысли сейчас. И звучит это примерно так, что если Украина суверенная страна, то решать вопросы государственного устройства, государственное устройство это, напоминаю, оно бывает федеративное и унитарное, ну а также унитарное с автономиями. Что вот эта проблематика, а во-вторых, проблематика вступления или не вступления Украины в международные экономические и политические союзы, это проблематика суверенного государства. И если оно суверенно, если это не сателлит Кремля, то Кремль тут ни при чем. То есть это постоянно подчеркивается в украинской общественной риторике. И тут как раз вот в этих соглашениях тоже это так или иначе присутствует. Может быть, кому-то в Украине, и я так понимаю, что эта тема будет развиваться, не очень понравилось там пункт, где речь идет о конституционной реформе, о каких-то непонятных таких автономных там статусах, о децентрализации. Но в принципе конституционная реформа — это тренд развития украинской внутренней политики, и об этом говорят давно все. И вот, то есть речь идет только о том, как это будет проходить. И, конечно же, речь о том, что никакой федерализации в Украине не будет, это тоже постоянно подчеркивается. И Порошенко перед вот минскими встречами об этом говорил, много раз повторял. Ну и также речь о том, что вопрос децентрализации – это тоже тренд внутренней украинской политики. Почему? Потому что та гиперцентрализация, которая была раньше, и при Кучме, и при Ющенко, и потом при Януковиче, это была основа коррупции. Особенно это касалось налоговой системы, когда налоги собирались вот на местах, потом шли в центр, и за большие откаты тем или иным регионам там делались какие-то субвенции, субсидии и так далее. Вот. То есть речь о том, что Украина позиционирует себя как суверенное и политически независимое государство, ну, которое, да, действительно находится в состоянии войны. Ну, войны не объявлены, сейчас вот этот новый модный термин — гибридная война, потому что с одной стороны, ну, вот вроде бы есть война, вроде бы есть там убитые, раненые, разрушенные дома, беженцы, страдания людей. А с другой стороны, вот, а кто воюет? А вроде бы никто и не воюет. Там в России рассказывают о том, что это гражданская война в Украине. В украинских СМИ говорят о том, что это антитеррористическая операция против террористов, которые спонсируются из Кремля, ну, которые там свои грады, БТРы покупают, наверное, в военторгах или каких-то там булочных. Вот. Но, тем не менее, не наступают юридические условия, которые существуют в случае войны. Кстати, вот я сказал бы вот еще один важный момент, о котором почему-то сегодня забыли говорить. А именно, Порошенко заявил, что по результатам договоренности в Минске он рассмотрит вопрос о возможности и необходимости введения военного положения на территории всей Украины. Поскольку этот вопрос ну, уже совсем как бы сегодня не дискутируется, и об этом даже все забыли, я думаю, что это тоже важный показатель, в общем-то, результативности этих переговоров, ну, по крайней мере, результативности тех слов, которые написаны на бумаге, были сегодня ночью. Ну, и, конечно же, важен факт, что это уже сегодня так все шутят, что если первые Минские соглашения, они хотя бы предполагалось, что их будут, что их должен кто-то исполнять, что там какая-то может быть речь о том, что это слова, которые должны стать делами, то тут уже сегодня все так шутят, комментируют, что, ну, мол, вторые Минские соглашения – это просто слова. Но я бы еще хотел сказать об одном очень важном моменте, ну, вот лично для меня важном, наверное, и для всех, для нас. Это принципиальное условие, которое было оглашено, по крайней мере, оно не попало в эти соглашения, но оно было оглашено, о том, что Надежда Савченко будет на свободе. То, как вот над ней издеваются в публичном пространстве, и вот что она стала заложницей вот этой политической ситуации, ну, по-моему, это отвратительно для нашего государства и для имиджа нашей власти. И я думаю, если чем раньше ее отпустят на свободу, ну, тем лучше будет для России.
Да, как вы считаете, Валерий Фокович, это будет одним из реальных последствий Минских договоренностей?
Я бы хотел вот вернуться к началу вот этого разговора о внеблоковом статусе.
Да, да, да.
Понимаете? Я, мне вот кажется, и то я вижу, и может быть и Порошенко пришел к такой мысли, ну, конечно, это... Я забегаю, поднимаюсь или забегаю вперед. Мне кажется, вот этот блоковый или какой статус Украины, это сейчас, оно не должно педалироваться, этот вопрос. Во-первых, и сам Порошенко говорил, что это будет референдум по этому поводу. Это первое. Второе. Всем понятно, и тому же Порошенко, всем понятно, что сейчас, сегодня... никакого членства в НАТО Украины не будет вот сегодня. Поэтому использовать вот этот, так сказать, тезис о вступлении НАТО, ну просто это получается, что вот мы, так сказать, бряться, мы этим угрожаем и тому подобное. Это, ну, как-то не совсем солидно. Вот. И мне кажется, вот именно разговоры о блоковом, не блоковом статусе Украины, это сегодня не должно быть на первом месте. На первом месте вот выполнение этих, это вот сегодня. Но главное, главное для Украины, это постоянное и упорное укрепление своих вооруженных сил. Своих вот опыт показал, были бы сейчас отличная была бы армия Украины, Все вопросы были решены. Ведь вся история учит чему? Что автоматы и пушки идут впереди переговоров. Вот сейчас, ну вроде бы обо всем договорились, 12 февраля. Почему прекращение огня 15-го? Чтобы еще где-то два десятка или сотня солдат, людей было убито. Да, оно так и получится. Вот почему с сегодняшнего дня и вот эти 2.50... сколько там часов осталось, или 49, до 0 часов 15 февраля. Значит, и вот в это время упорно начинает нарастание противостояния огневого, боевого, потому что и эти хотят захватить этот Дебальцевский плацдарм и нанести урон украинской армии, заставить, может быть, вообще, чтобы поддавались. Это будет, конечно, очень большой урон, но это будет не смерть украинской армии. Это не смерть. После того, как возродилась она хоть чуть-чуть, она же воюет все-таки, показывает. И воюет далеко превосходящему по силам противника. И вчера я многим говорил, а что вы хотите? Все. Но воюет и будет воевать. И укрепление вот это армии украинской и проведение реформ четкое. И слава Богу, Украине не грозит дефолт, не грозит полное падение. Как говорил Бендер, вот Запад нам поможет. Да, действительно, Запад помогает. Дал деньги сейчас, и Украина готова проводить реформы и укреплять свою армию. Вот это выведет Украину, а потом... Ну, со временем, может быть, тогда и отпадет у России всякое желание связываться с Украиной и воевать, может быть. И тогда вообще вопрос там НАТО, не НАТО отпадет. Будущее покажет. Вот сейчас надо заниматься именно вот этим. Но Порошенко вот примерно он чувствует и занимается тем, что вот сейчас может Украине помочь как-то выручить ее, вытянуть и тому подобное.
Ну что ж, посмотрим, каковы будут дальнейшие шаги всех участников этих минских договоренностей. Мы, очевидно, еще не раз увидим минский формат нормандской четверки и будем ожидать от него более эффективных решений. А сегодня о переговорах в Минске мы говорили с нашими гостями, политологами Валерием Семененко, Павлом Фельгенгауэром и Андреем Окарой, а также депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Рабиновичем. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Костонов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.